любви старинные туманы.
София Шиколоне родилась в Риме 20 сентября 1934 года. Вскоре после этого ее семья перебралась из столицы на юг Италии, так что детство будущей актрисы прошло в маленькой рыбацкой деревне, недалеко от Неаполя. В подростковом возрасте за высокий рост, длинный нос и худобу ее дразнили жердью. В школе девочка не пользовалась популярностью. Однако южный характер не позволил девушке потерять уверенность в себе. В 14 лет она приняла участие в первом в своей жизни конкурсе красоты, где не выиграла первый приз, но заслужила титул «Мисс Элегантность», покорив жюри грацией и женственностью. Пора было покорять столицу. И София вернулась в Рим, где продолжила участвовать в конкурсах, с каждым разом поднимаясь все выше и выше на пьедестал. В 16 лет на очередном соревновании ей был присвоен титул «Мисс Изящества». И там же девушка впервые встретила Карло Понти. Уроженец Милана, он был старше Софии на 22 года и уже являлся известным и состоявшимся кинопродюсером, а потому сразу же увидел в юной красавице потенциальную кинозвезду. Надо было лишь, по его мнению, слегка укоротить нос и похудеть. На предложение изменить внешность София ответила категорическим «нет», чем раз и навсегда покорила сердце Понти. Вместо того, чтобы спорить и уговаривать на операции, он взялся за ее манеры, научил правильно краситься и одеваться, избавил от неаполитанского акцента, непонятного в остальных регионах Италии, заставил прочитать классические произведения от Бальзака до Чехова и объяснил, как вести светские беседы, столь необходимые в мире шоу-бизнеса. Даже своей походкой актриса обязана Понти, который заставлял девушку ходить между двумя рядами столов с открытыми ящиками и закрывать их, покачивая бедрами. Он же придумал для Софии Шиколоне псевдоним Лорен, под которым она начала сниматься. Первые роли для нее также подыскивал Понти. Так он заключил выгодный контракт с режиссером Витторио де Сика, который в 1954 году снял Лорен в фильме «Золото Неаполя». Благодаря их удачному творческому союзу, будущее которого заранее увидел Понти, на экраны вышли картины «Вчера, сегодня, завтра», «Чучара», «Брак по-итальянски». Карло Понти не спешил делать предложение, постепенно завоевывая сердце Лорен. Он окружил ее вниманием, заботой и однажды, как вспоминала потом актриса, прислал коробочку с обручальным кольцом. Девушка была готова ответить на предложение, она и сама к тому времени не представляла свою жизнь без Понти, но была одна весьма существенная проблема. Продюсер был женат на Джулию Фиастри, с которой они прожили вместе 9 лет и воспитывали двоих сыновей. Будучи католиком, Понти не мог получить у Ватикана разрешение на развод, так что влюбленным пришлось искать обходной путь. Они отправились в Мексику, где был расторгнут первый брак и заключен второй. Понти и Лорен были счастливы, наконец, узаконить свои отношения. Однако по возвращении в Италию их ждало новое разочарование. Церковь и государство, несмотря на одобрение общества, отказывались признать законность этого союза. Карло Понти объявили двоеженцем, их с Лорен фильмы призывали бойкотировать, и какое-то время картины действительно не выходили на итальянские экраны. И вновь нашелся выход. Сперва Софи Лорен приняла французское гражданство, чуть позже с помощью коллег и друзей это удалось и ее супругу. В 1962 году он официально развелся с Фиастри, а в 1966 году они с Лорен, уже ни от кого не скрываясь, во второй раз отпраздновали свадьбу. «Мало того, что муж – любовь всей моей жизни, он еще и дал этой жизни направление, рассказывала Лорен в одном из интервью. «Когда мы встретились, я нуждалась в человеке, который не просто бы обо мне позаботился, но и помог найти смысл жизни. Встреча с Карло была чудом». В жизни Лорен было все, о чем только может мечтать женщина. Любимый мужчина, роли в кино, мировая слава. Все, кроме одного. Актриса отчаянно хотела стать матерью. К несчастью, все попытки заканчивались трагично. После нескольких выкидышей врачи почти не оставляли Лорен шансов родить. Супруги были готовы на все, и почти всю следующую беременность Лорен провела под наблюдением врачей и сиделок, почти не покидая больничную палату одной из швейцарских клиник. Несмотря на неутешительные прогнозы, в 1969 году актриса родила своего первенца, Карло Понти-младшего, а спустя 4 года на свет появился их второй сын, Эдуардо. Старший стал дирижером, младший выбрал профессию режиссера. В 2002 году Софи Лорен сыграла одну из ролей в его фильме «Только между нами». На протяжении всей их совместной жизни Понти заботился о карьере своей жены. Во второй половине 70-х она стала все реже появляться на экранах, интерес ослабевал. И тогда супруг предложил актрисе написать автобиографию. Поспособствовал он и появлению книги Аарона Эдварда Хочнера «Софи. История ее жизни и любви», по которой в 1980 году был снят фильм «София Лорен. Ее собственная история», где актриса сыграла роль своей матери. Карло Понти сопровождал супругу на фестивалях и церемониях, где ей вручали призы, награды Каннского, Венецианского, Берлинского, Московского киносмотров и 2 «Оскара». Первый Лорен получила в 1962 году за роль Чочари. Впервые такого звания удостоилась актриса, снявшаяся не в американском, а в иностранном фильме. Свой второй почетный «Оскар» с формулировкой «За карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу», Лорен получила в 1991 году. «Я бы хотела разделить эту награду с 3 мужчинами всей моей жизни», — говорила актриса со сцены. «С моим мужем Карло Понти, без которого я бы не была той, кем являюсь сейчас, и с 2 моими сыновьями, Карло-младшим и Эдуардо, которые научили меня спрягать глагол «любить». Софи Лорен прожила с любовью всей своей жизни более 50 лет, до самой смерти Карло Понти, который скончался 10 января 2007 года, не дожив всего несколько месяцев до их золотой свадьбы.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история.
Городской наблюдатель.
Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Первая любовь буквально наскочила на Ивана Айвазовского. В тот день 20-летний студент Императорской академии художеств мечтательно глядел вдаль, когда его задел экипаж. От неожиданности молодой человек упал. Ехавшая в карете итальянская балетная дива Мария Тальони распорядилась подвести несчастного до дома и в знак извинения прислала ему билет в театр. В тот же вечер Иван, принарядившись, отправился на балет. Ведь билетов на выступление Тальони было не достать. Балетоманы сходили с ума. Знатные дамы увлеклись танцами и вставали в очередь, чтобы брать у примы уроки. Даже Николай I не раз поздравлял прелестницу за кулисами и дарил ей цветы. Стоит ли говорить, что Примадонна вскружила голову мечтательному Айвазовскому? Удивительно, но 33-летняя дива ответила юнцу взаимностью. На одном из свиданий влюбленный студент узнал, что любимая уезжает в Венецию на всю весну и лето. Талантливый выпускник академии ухитрился получить право на стажировку в Италии. Айвазовский приехал в солнечный город раньше любимой и погрузился в работу. В прекрасный весенний день Иван узнал, две картины куплены его возлюбленной, а в гостинице его ждет билет на Сильфиду. И снова театр, балет, божественная Мария Тальони. Толпы поклонников, дорожка, усыпанная цветами. Но на свои прогулки в гондолу прима приглашала только художника. И они долго катались по каналам, слушая песни гондольеров. Утром Мария по обыкновению репетировала, он писал картины. Казалось, счастье бесконечно. И Айвазовский предложил любимой выйти за него замуж. Но балерина не дала ответа. А спустя некоторое время подарила живописцу балетную туфельку, сказав, что она растоптала их любовь, и посоветовала ему вернуться в Россию. На память об их незабываемой любви Айвазовский сделал Тальоне прощальный подарок – роскошный дом у моря. С разбитым сердцем 27-летний художник вернулся домой. Он был обласкан знатью, в почете у царственных особ, однако несчастен. В родной Феодосии он купил участок с видом на море и построил дом, напоминающий милое его сердцу палаццо. Быть придворным художником в Санкт-Петербурге Айвазовский не желал. Его дом в Феодосии, у моря. Но все же он начал давать уроки живописи знатным дамам. Завидный жених пользовался успехом. Но расположение знаменитого мастера сумела добиться простая гувернантка Юлия Яковлевна Грефс, дочь штабс-доктора, личного врача Александра I. Молодого человека пленили красота и нежность девушки. Приходя домой, он вспоминал ее взгляды, слова и писал ее портрет, а однажды прислал ей письмо с объяснением в любви. Знатные дамы не простили баловню судьбы такого выбора. По их мнению, богатый и успешный живописец мог найти более достойную пару. Отношение к художнику изменилось. Светский Петербург сразу вспомнил о происхождении живописца. Сына, разорившегося во время чумы 812 года, торговца. Айвазовский с молодой невестой уехали в Феодосию, подальше от заносчивой столичной публики. И снова вихрь любви закружил Ивана Константиновича. Он был счастлив, полон сил и доволен семейной жизнью. В письмах друзьям новоиспеченный муж сообщал: «Я женился как истинный артист, то есть влюбился как никогда. В 2 недели все было кончено. Теперь говорю вам, что я счастлив так, что не мог представить и половины этого». Вскоре одна за другой у супругов родились 4 дочери. Судьба по-прежнему была к нему благосклонна. Однажды Николай I, пригласивший Айвазовского в числе прочей свиты в путешествие на корабле «Владимир» в Севастополь, воскликнул: «Айвазовский, я царь земли, а ты царь моря». Почести царя и светские приемы ослепляли бывшую гувернантку. Но у Айвазовского были другие интересы. Постепенно в семье начался разлад. И после 12 лет совместной жизни Юлия ушла от мужа, забрав дочерей. Но развод супруги оформили только спустя 17 лет. Свою третью любовь Иван Константинович встретил на кладбище. В 1882 году в Феодосии умер известный купец-армянин. 65-летний художник, известный на весь мир, отправился проводить знакомого в последний путь. Но грустные мысли рассеялись, когда Айвазовский увидел молодую вдову усопшего. Прекрасная женщина в траурных одеждах поразила сердце мастера. Анна Никитишна Бурназян была моложе метра более чем на 30 лет. В 1883 году пара поженилась. Анна преклонялась перед искусством своего мужа, понимала его, хотя не посещала музеев и не читала книг по живописи. Красота жены вдохновила Айвазовского не только на создание портрета, он даже посвятил ей стихотворение. Иван Константинович скончался внезапно ночью от кровоизлияния в мозг, оставив на мольберте картину «Взрыв корабля», начатую накануне. Художник был похоронен с воинскими почестями. Местный гарнизон возложил на гроб адмиральскую шпагу. На могиле высекли надпись на армянском языке: «Рожденный смертным, оставил по себе бессмертную память». На похоронах Анна Никитишна распорядилась разделить склеп на 2 части, вторую предназначив для себя. После смерти мужа Анна Никитишна в знак траура перестала выходить из дома. В течение 25 лет она ни разу не оставила своей квартиры. Так она пережила Первую мировую войну. Революция, гражданская война, голод и разруха не могли заставить выйти из дома эту добровольную затворницу. С 1917 по 1920 год власть в городе менялась 3 раза. И в 1920-м Крым был освобожден окончательно. В 1921 году галерею национализировали и через год открыли для посетителей. Анна Никитишна не пришла на открытие. Она продолжала жить замкнуто и нелюдимо. Однако каждый вечер вдова художника ходила к морю и сидела на скамье, которую феодосийцы вскоре начали называть скамьей Анны Никитишны Айвазовской.
Любви старинные туманы.